Глава 14. 28.03.1971 года. Пермь. «300 рублей?» — повторил я. «Ты хоть представляешь, как люди вокруг живут, как мы дома живем? На мамину зарплату и бабушкину пенсию. Бабушка сейчас с Аришкой сидит, а я на заводе после школы работаю». Инна недоуменно хлопала глазами, глядя на меня. «Это что?» Я поднял ей под нос блюдце с лимоном.
«Лимон?» — пожала она плечами. «Мы себе в витаминах не отказываем».
«В квашеной капусте тоже много витаминов». Чеканя каждое слово, проговорил я, глядя ей в глаза. «Мы ее едим на завтрак, обед и ужин. Каждый день. Тоже себе ни в чем не отказываем».
Инна смотрела на меня, не понимая, чего я от нее хочу. Молчание затянулось. Вдруг она что-то вспомнила, вскочила и полезла в шкаф. Вытащив из него большую холщовую сумку, она вытряхнула из нее на диван какие-то свертки. «Посмотри, что я Арише купила!» С радостью начала она демонстрировать мне обновки. «Отвезешь?» «Много всего. Кофточки, костюмчики, сандалики, ботиночки, трусики, маечки, носочки. У меня в глазах начало рябить от всего этого. Я взял что-то наугад из этой кучи. Это оказалось маленькое очаровательное платьице, красно-малиновое, с белыми кружевами по вороту и манжетам. Кармашки были вышиты объемной вышивкой. Платье явно импортное и очень дорогое. Инна, и зачем все это? Малышка растет не по дням, а по часам. Ну, наденет она это один раз. Пока ехал, думал, разнесу здесь все в пух и прах. А сейчас, глядя на сестру, на то, как она с любовью и заботой складывает обратно в сумку детское барахлишко, у меня пропало на это всякое желание. Решил дождаться зятя и поговорить с ним о сложившейся ситуации. Пока его дожидались, спросил сестру о наезде соседок насчет веревок во дворе. Глаза у нее предательски заблестели, но она дерзко вздернула нос и поджала губы. Жаловаться не стала. О, узнаю бабулины гены. Еще бы немного мозгов, и неплохая девчонка была бы. Ладно, дождусь ее мужа, и тогда начнем процесс перевоспитания. Тут в замочной скважине повернулся ключ. В прихожей хлопнула дверь, и почти сразу в комнату заглянул парень лет 25. «Приехал?» — спросил он, торопливо расстегивая шинель. «Привет», — вышел я ему навстречу. Свою форменную ушанку он небрежно бросил на Инкин меха. Зять в жизни оказался еще смешнее, чем на фотографии. Такой же длинный, худой и нескладный, как я, и такой же лопоухий. Только в отличие от меня он был в очках. «Как добрался?» — спросил он меня, садясь за стол. Тот самый стол, накрытый скатертью за 300 рублей. Инна поспешно поставила перед ним пустую глубокую тарелку и стеклянную пол-литровую банку с явно столовской едой, гречкой и гуляш с подливкой. Ну, может, из больничной столовки таскает. Хорошо, конечно, экономия. Но, с другой стороны, тем более, куда им столько денег? «Сегодня подливка очень вкусная», — щебетала Инна, вытряхивая еду из банки в тарелку, помогая себе ложкой. «Я тебе две порции купила», — радостно сообщила она мужу.
«Купила? Девочка моя, ты не оборзела?» — вырвалась у меня. Петр чуть не подавился этой гречкой. Оба удивленно уставились на меня. «Вы вообще с земли, ребята?» — раздраженно спросил я. «Вы вообще знаете, как все остальное человечество живет?» Они оба пораженно молчали. «Я работаю сейчас вместо бабушки, потому что она с вашим ребенком сидит. Я один раз сходил в столовую на обед, на экскурсию. Мне обедать в столовой дорого, мать вашу, хотя и ей дорого. Мы с собой из дома еду на работу носим. Нам столовка не по карману. А вы жируете? На скатерти за 300 рублей, как на клеенке, жрете?»
«Я вообще-то очень хорошо получаю», — оборвал меня Петр. «Могу себе позволить. Я 195 рублей каждый месяц приношу и практически ничего на себя не трачу. У меня один костюм свадебный и одни туфли, да я все время в форме хожу».
Я вопросительно посмотрел на Инну.
«195 рублей?» — повторил я. «На двоих?» «Инна, мы вчетвером на 150 рублей живем. Инна, вчетвером с твоим, между прочим, ребенком.
«Потому что мама с бабушкой зачем-то тебе 70 рублей высылают каждый месяц». Я начал терять терпение. Рука так и чесалась сдать обоим подзатыльники с досады.
«Как 70 рублей высылают?»
Недоверчиво взглянул на меня зять. «Зачем?» Он перевел взгляд на Инну. «Ну, мы же квартиру стали снимать, чтобы я учиться дальше могла», — неуверенно ответила сестра. «У меня стипендии уже 2 семестра нет».
«Инна, 195 рублей», — перебил я ее. «Тебе на все должно хватать денег мужа, даже без стипендии».
«Не хватает», — развела руками сестра и уставилась невинными глазами на мужа.
«А ты готовить не пробовала?» — язвительно спросил я. Она обиженно надулась. Зять тоже сидел мрачнее тучи. Он думал, что собственными силами обеспечивает достаток семьи, и, видимо, был очень этим горд. А тут выяснилось, что 2 дурные тетки очень активно ему в этом помогают. Ничего, ему полезно. Научится контролировать расходы семьи. «Ребята, ну нельзя быть такими простыми», — сказал я. «Простота хуже воровства». После моих последних слов Петр взглянул на меня удивленно-оскорбленно. «В общем так, скажи теще, чтобы никаких денег больше не присылала», — заявил он резко, только по столу кулаком не ударил. «Узнаю, что прислала, обратно вышлю». Это он уже сказал, глядя на жену. Инка втянула голову в плечи и сидела, молча нахохлившись, как воробушек. «Отлично. Кто в доме хозяин? Мужик в доме хозяин. Как сказал, так и будет». «Все. Похоже, что в части сбережения ресурсов бабушки и мамы миссия выполнена. Но это еще не все. Надо решать вторую часть вопроса. У нас все же живет ее ребенок?» Повисло напряженное молчание. Я украдкой поглядывал на сестру. «Глупая. Накупила ребенку черти чего, похоже, сугубо на инстинктах. Кому это все? Зачем? Она вообще осознает, что такое управление финансами?» «Ин, но ты, когда ребенка нам отдавала, не думала, что надо бы на содержание девочки денег высылать?» — спросил я, глядя на нее в упор. «Ну, как нормальные люди делают». «Все правильно», — ответил за жену Петр. «Будем высылать».
Инка удивленно уставилась на него. «Как?» — робко спросила она. «У нас же квартира».
«Так», — оборвал жену зять. «Это мой ребенок, и он», — указал он на меня пальцем, — «не обязан его содержать».
Инна посмотрела на меня испуганно. «Ничего, справится».
«Ты только проездной сразу купи и крупы с макаронами на месяц вперед», — начал переживать я за эту дурынду. «А то на учебу еще перестанет ездить из-за того, что на проезд денег нет. И масло подсолнечного», — продолжал наставлять ее я. «А ты паек офицерский, кстати, получаешь?» — обратился к зятю.
«Нет, я ж в столовке там питаюсь, когда там остаюсь».
«У тебя, значит, и там, и здесь каждый день стол накрыт», — начал понимать я ситуацию. «Хочу в столовку иду, хочу дома ем». «Ты уж определись, или ты сюда паёк приносишь и здесь питаешься вместе с женой, или ты в столовке ешь».
«Дом-то, конечно, лучше», — перебил он меня. «У нас все офицеры стараются дома есть. Столовки в вермишель даже не промывают».
«Дома лучше», — озабоченно пробормотал я. «Это пока Инна сама готовить не начала». «Как я понимаю, ты сама не готовишь?»
Сестра растерянно пожала плечами. «Вот заварил я кашу. Сейчас же ни видосов от фудблогеров, ни пошаговых рецептов с фотографиями. Мама с бабушкой далеко, ни WhatsApp, ни Вайбера, даже телефона простого нет. Кто ей подскажет? Кто поможет? Были бы хоть с соседками нормальные отношения. В военном городке ее, конечно, офицерские жены не оставили бы без опеки, а здесь... Мужа пару раз отравит своей стряпней, так он еще сбежит от нее. Виноватым наш дружный женский семейный коллектив кого назначит? Ясное дело, меня. У тебя какая-нибудь книга с рецептами хоть есть?» — спросил я сестру.
«Есть».
Жалобно отозвалась Инна, из чего я понял, что она ею ни разу не пользовалась.
«А пока ребенка не было, ты где питалась?»
«В столовках, в институте, в больницах на практике».
«Понятно». Когда я учился в техникуме, курсе на третьем, еще до армии, Родители впервые меня оставили надолго дома одного и укатили на 3 недели в отпуск по путевке. С огромным воодушевлением и энтузиазмом я остался один, будучи уверенным, что уже взрослый и справлюсь с любой задачей. Дней через 5, когда в холодильнике давно было подъедено все, что было оставлено заботливой мамой, решил сам сварить себе суп. «Что там может быть сложного?» — рассуждал я. «У мамы куча книг с рецептами. Неужели я не справлюсь?» Какое же меня ждало разочарование. Я перерыл всю мамину специализированную литературу. Все рецепты супов начинались со слов «возьмите бульон» и ни слова о том, где его взять. Я очень болезненно переживал свое фиаско, пока не догадался поискать рецепт бульона. И нашел. Только в одной из маминых книг нашлось описание процесса варки мяса, птицы и рыбы. Оказывается, для каждого вида продукта свое время термической обработки и куча нюансов. Например, в какой момент надо солить бульон, в начале или в конце варки. Это очень впечатлило меня. Оказывается, большинство поваренных книг абсолютно не рассчитаны на нулевого пользователя, а предполагают наличие хотя бы минимальной подготовки. И еще. С тех пор я четко усвоил, что любому делу надо учиться. В 21 веке эта задача, конечно, сильно упростилась благодаря интернету. Как в начале 70-х молодой жене, неподготовленной к самостоятельной жизни, освоить кулинарную науку? Особенно если ни мамы, ни бабушки рядом нет. Я представил свою дочку из прошлой жизни в такой же ситуации. И во мне папа Павел Андреевич взял верх над младшим братом Пашкой. Надо будет дать ей пару мастер-классов. «Ладно», — успокаивающе сказал я сестре, — «это дело наживное. Освоим основы, дам тебе пару уроков».
«Да чему ты меня научишь?» — поразилась сестра. «Бабуля тебе и чайник не доверяла погреть».
«Ты будешь поражена тому, чему я научился, пока тебя не было», — пообещал я ей. Инна немного расслабилась, повеселела и резво направилась к сумкам, начав смотреть, что я такого привез. «Я много за бабулей наблюдал», — добавил я, — «как она у плиты хлопочет. Попробуем с тобой сегодня что-нибудь замутить». Петр, сидя напротив меня, громко хмыкнул. «Я это есть не буду», — заявил он. «Будешь как миленький», — шепотом одернул я его. «Будешь есть и нахваливать, иначе она никогда не научится. Ты думаешь, это очень просто? 2 года пройдет, пока она руку набьет, рецепты подберет. И не вздумай ее критиковать, а то все желание ей отобьешь, и будешь всю жизнь по столомкам шарахаться и полуфабрикаты жрать, и денег постоянно будет не хватать. Дома питаться гораздо дешевле». Зять с интересом посмотрел на меня. Явно обалдевал от того, что говорю я умные вещи, и не придерешься, а с виду пацан пацаном. Инна тем временем разобрала гостинцы от родных, перетащила часть в холодильник, а часть в буфет на кухне. И тут она добралась до импортных товаров. И сразу начались ахи-охи. Открыла коробку с бокалами.
«Ах!» — раздался ее восхищенный возглас. «Какой цвет! Как раз под скатерть!»
«Это все на продажу!» — остановил я ее. «Куплено за чужие деньги. Нужно их вернуть и хоть что-то сверху заработать. Где тут, кстати, можно импорт сбыть?»
«В больнице у нас можно», — пробурчала Инна, обиженно укладывая бокалы обратно в коробку. «У нас все время кто-то что-то приносит. Тебе что, жалко для сестры бокалы? Ну, хочешь, я их выкуплю у тебя. Ты их за сколько купил?»
«Инна, бокалы на продажу», — строго повторил я сестре, стараясь сдерживать раздражение. «Нам деньги очень нужны. Элементарного холодильника дома нет и коляски для Аришки. Мне нужно заработать, а не просто по себестоимости вещи отдать». Сестра насупилась. Было видно, что она совершенно не привыкла к отказам. Губки надула и ждала, когда я поменяю решение в ее пользу. Детский сад какой-то, ей-богу. Избалованный ребенок, для которого собственные желания на первом месте. «Времени у меня не так уж и много. Когда сможем в больницу вещи отнести?» — обрадовался я, что на каком-нибудь развале на холоде стоять не придется, подставляясь под статью о спекуляции. «Какие у вас сегодня планы, например?» — спросил я.
«Сегодня воскресенье. Если хочешь, давай в центр города съездим. Вещи в больницу ей закинем и по набережной погуляем. Город посмотришь», — предложил Петр. «Хорошо было бы», — согласился я. «Как думаете, до моего отъезда сумеем продать? А то мне деньги вернуть надо». «Успеем», — уверенно сказал Петр. «У нас тут с товарами не сильно разбежишься. А уж импортные вообще достать трудно, только через знакомых, да и то».
Зять посмотрел на жену, ожидая, видимо, подтверждающего кивка с ее стороны. Но Инна ушла в свои обиды, разочарованно молчала и укладывала назад вещи. «Ладно, не расстраивайся ты так», — сжалился я над ней. «Нельзя совсем уж сразу ломать сестричку, хоть и хотелось. Будем постепенно воспитывать. Одни из джинсы тебе привез в подарок. И тебе», — повернулся я к зятю, — «джинсы и кроссовки». Инна сразу заинтересованно начала обратно выкладывать вещи. Гримаска недовольства на лице все еще оставалась, но азарт и радость от предвкушения обновки постепенно вытесняли ее. Зять никак не отреагировал, лишь с улыбкой наблюдал, как Инна бегла туда-сюда в ванну переодеваться. Пока она нашла женские джинсы по своему размеру, она все три пары перемерила. Я из-под тишка наблюдал за ними. Молодые, зеленые. Но у них есть все, чтобы стать крепкой парой. У них очень теплые, уважительные отношения. Они как могут заботиться друг о друге. В меру своего разумения, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. А думать о других еще научатся, жизнь заставит. А не заставит, так я сам лично этим вопросом займусь. Познакомившись с сестрой, понял, что привести ее в чувство просто необходимо. Инфантилизм у юных дев может быть по-своему очарователен, если ты миллионер, и капризы милой сердцу дамы исполняет табун слуг. Да и то, как я наблюдал неоднократно, такие союзы зачастую держатся совсем недолго и заканчиваются уныло и однообразно — разводом, после которого миллионеры вместе со своими миллионами и слугами отправляются на поиски новой пассии, а вот избалованная, инфантильная, уже не совсем юная дева остается у разбитого корыта. Для своей родной сестры я такой участи точно не хочу, да и муж ее мне нравится как человек. К тому же дочка у нее маленькая, про инфантильность в такой ситуации надо забыть прочно и навсегда. Я улыбнулся про себя, снова заметив, с какой нежностью Петр смотрит на Инну. «Все будет хорошо. Как отец, я бы одобрил такого зятя. Плохо только, что они очень далеко от близких, и некому им подсказывать, учить, мозги вправлять на постоянной основе». Тем временем Инна выбрала джинсы и кроссовки мужу. Заставила его померить все это. «Значит так, Инна», — начал я инструктировать сестру, — «продавать надо осторожно, чтобы под статью не попасть. Ты понесешь в больницу только по одному экземпляру каждого товара. Скажешь, что мужу родственники передали, а ему не подошло, поэтому продаешь. Поняла? Очень осторожно и аккуратно. Статью за спекуляцию никто не отменял». Инна легкомысленно махнула рукой. Видно было, что мои слова она пропустила мимо ушей. Я подошел к ней, взял за плечи и строго посмотрел ей в глаза. «Инна, это очень серьезно. До этого ты только скупала все, что у вас приносили на продажу. Теперь ты будешь продавать. Это совсем другое. Вещей мало, желающих купить много. Кому-то не достанется, кто-то обиду затаит, стуканет куда надо. Ты понимаешь? Очень осторожно надо действовать, чтобы никто не подкопался. Говори всем, мужу не подошло, вот и продаю. А если ты сразу все принесешь, то это будет очевидная спекуляция».
«Я что, врать людям должна?» — возмутилась сестра.
«А вот же дуреха наивная. А то, что ты спекуляцией планируешь заняться, тебя это не смущает?» — с усмешкой спросил ее я. Она капризно поджала губки. «Ну а что я ждал? Что такие две женщины, как мои бабушка и мама, вырастят кого-то другого?» «Последствия гиперопеки налицо. Так, вдох-выдох, посчитать до десяти. Возьми один костюм», — наставлял я сестру. «По одной паре туфель и кроссовок, одну пачку фломастеров и один набор бокалов. Мы поможем тебе все это донести.
«Можно еще к моей заведующей отделением зайти?» — сказала Инна, соображая на ходу и начав, наконец, воспринимать мое предупреждение серьезно. «А то обидится, что ей не предложила, а у нее сын как раз вернулся откуда-то из Якутии».
«А что, она не на работе?» — спросил настороженный я.
«Так сегодня же воскресенье».
«А тебе не все равно, обидится она или нет?» — спросил зять.
«Она практикум не будет закрывать».
«Ага, ну тогда, конечно. Давай зайдем», — согласился я. «Ты знаешь, где она живет?»
«Да, помогал ей подарки относить домой после дня рождения. Это рядом совсем с больницей».
«Ничего себе!» — удивился я. «Что, так много подарков было?»
«Ого!»
— многозначительно закатила глаза сестра.
«И коллеги дарили, и больные».
Мы с Инной положили в разные сумки по комплекту импортных товаров. В тот комплект, что для больницы, положили одну пару женских джинсов. «Скажешь, тебе не подошли», — наставлял я сестру. «И постарайся по цене не прогадать. Джинсы меньше 200 не отдавай, кроссовки минимум по 150. Костюмы по 400, вот бокалы и фломастеры не знаю почем».
«Про фломастеры что говорить?»
— поинтересовалась она. «Скажешь, Аришке родственники передали, но она еще маленькая, ей нельзя, проглотит еще колпачок или в нос засунет». «Так не обязательно сразу ей отдавать», — возразил зять. «Можно через год, через два».
Похоже, он не в курсе вообще, что такое фломастеры. Или очень хочет, чтобы у дочки такие же были.
«К сожалению, они высохнут за это время и не будут рисовать», — начал объяснять я ему, как маме недавно. «Мы ей все купим, обещаю, когда время придет». Он кивнул. Мы вышли втроем из дома и направились к станции. Больница находилась в самом центре города. Приехали на вокзал, и Инна повела нас по улице Ленина. Красивый старый город, довольно типичная архитектура для центра советского города. Добротные сталинки, построенные в то время, когда украшение фасада не считалось лишней тратой времени и денег. Мы с зятем решили, что не будем заходить с Инной внутрь больницы, подождем ее на улице. «Посмотришь окрестности», — предложил мне Петр. «Ты же первый раз в Перми». Молча кивнул головой и отдал сестре сумку с комплектом импорта для больницы. Договорившись с Инной встретиться здесь через пару часов, мы с Петром отправились гулять по городу. Мы вышли на улицу Ленина и пошли по ней, куда глаза глядят. Я так понял, Петр и сам не очень-то знал город, оно и понятно. Часть далековато, не наездишься, да и нагрузка у военных серьезная, не до экскурсий. К тому же живут они на какой-то окраине. Пока ехали на электричке в центр, я успел расстояние оценить. Прошло всего минут 20 после начала нашей прогулки, как вдруг кто-то окликнул Петра. Мы оба обернулись. К нам подошел молодой офицер. Парни обрадовались друг другу, обнялись. «Однокашник по училищу», — пояснил мне зять. Петр начал расспрашивать друга о семье, о жизни. Потом они перешли на разговор о службе. Собеседник Петра покосился на меня, и я понял, что надо оставить их одних. Явно какие-то армейские тайны, не для гражданских. Может, какую-нибудь шахту с ядерной ракетой охраняет. «Товарищи лейтенанты, не буду вам мешать», — дипломатично произнес я. «Петр, догоняй, как освободишься, я медленно пойду». Я пошел не спеша вдоль улицы, разглядывая старинные здания и то и дело перекладывая из руки в руку сумку с вещами для Инкиной завотделением. Хоть сумка была и не особо тяжела, но ручки у нее были такие тонкие, что врезались в руку даже через варежку. Думал, зять пообщается с коллегой и догонит меня, а не догонит, я развернусь и пойду ему навстречу. Прошел несколько домов, глазея на окрестности. Вдруг какой-то коренастый мужик с жутковатого вида шрамом через половину лица подскочил ко мне, схватил за руку и, ни слова не говоря, поволок меня в ближайшую подворотню.